И мы продолжаем эфир на «Спутнике», на самой цитируемой радиостанции России. В студии я, Мария Меркулова, и моя коллега, наш обозреватель Дарья Чередник. Даша, здравствуй.
Здравствуй, Маша.
Ну и к новостям. Мало выздороветь, надо еще пережить последствия. Врачи отмечают, что коронавирус не проходит бесследно. У выздоровевших пациентов наблюдается снижение функций легких на 20-30%. Даша, это повсеместно, это может быть временно или это как бы навсегда вообще?
Это вопросы... абсолютно открытые, как ты понимаешь. Сейчас сказать, насколько это в длительной перспективе будут эти последствия, останутся они или не останутся, пройдут они и проявляются ли они у всех выздоровевших, у всех пациентов или у какой-то определенной группы, категории, пока никто тебе на этот вопрос не ответит. Врачи наблюдают. Вот группа из 12 человек, выздоровевших в Гонконге, за которой в нем пристально наблюдали врачи. Из них 9 человек вот как раз-таки попали вот в эти
проценты.
Да, 9 человек получили последствия в виде отдышки, в виде затруднения дыхания при физических каких-то, даже не упражнениях, а движениях.
При том, что они уже выздоровевшие.
Да, это именно выздоровевшие. Эта группа абсолютно все уже здоровы, но переболели именно коронавирусом. А трое, то ли двое, то ли трое, непонятно из этой статьи, вообще, ну, как бы... не могут вернуться к прежнему образу жизни, к привычному образу жизни. Поэтому сейчас продолжается наблюдение не только за этой группой из 12 человек. Предстоит еще выяснить вообще, как бы не скажется ли вот этот коронавирус, не поспособствует ли он развитию фиброза легких. Это состояние, при котором на дыхательных органах образуются такие полоски соединительной ткани, и они как, очень мешают нормально работе.
То есть это как рубцы, да? Что-то в этом
что-то
роде.
Вроде рубцов, да. И это уже лечить значительно сложнее. Ну вот оценила последствия и перспективу избавления от этих последствий коронавируса заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Всегда, когда появляется какая-то новая информация, тем более болезнь, ну, в общем, ранее, которая не встречалась, тут нужно посмотреть, насколько исследование сделано грамотно и по времени. То есть вот пока говорить о том, что вот эти вот явления будут сохраняться, там одышка и изменения какие-то дыхательные функции легких, они могут сохраняться месяц, а могут приобретать более длительное течение. То есть пока говорить об этом очень сложно. И только со временем и с накоплением количества случаев можно будет говорить о том, связано ли это с коронавирусной инфекцией или это, может быть, какие-то хронические заболевания.
А последствия пневмонии, вызванной не коронавирусом, не схожи?
Ну, в общем, по большому счету, да, они похожи.
Тоже, отдышка,
да,
наверное.
То же самое, да. Но тут врачи рекомендуют не сдаваться. Не садиться на диванчик.
Вообще не надо сдаваться.
Ну, это, в принципе, да. Это пожалуй, лучший и главный совет любому человеку в жизни. Не сдаваться.
В любой ситуации, да.
Но тут врачи рекомендуют не сидеть на диванчике, не лежать в кроватке из-за того, что тяжело дышать, из-за того, что дыхание затруднено, а развивать легкие.
Но потихонечку, как, тоже не перегружаясь.
Ну, разумеется, да. Но при этом, как любую мышцу, рекомендуют легкие тренировать. И в качестве такой одного из вариантов такой тренировки предлагают заняться, рекомендуют, например, плаванием. Но тоже без фанатизма. Хотя, в принципе, вот, наверное, в плавании, в отличие от того же бега, оно будет легче. Потому что все-таки вода, она как-то, ну, более такая родная, что ли, среда человеку.
Понимаешь, бег, он в любом случае, расслабляется. Даже трусцой он более интенсивную дает нагрузку на дыхательную и на сердечную систему, нежели плавание, где ты можешь, например, потихонечку рассекать, да? То есть ты так быстро, ты так медленно бежать уже не сможешь, как ты можешь довольно-таки быстро, довольно-таки медленно плавать, потому что иначе это перейдет не из бега в шаг. А но в плавании ты можешь контролировать
кстати,
нагрузку.
Кстати, ходьба
лучше,
это тоже хороший способ, тоже хороший метод тренировок, в том числе и в качестве стимулирования сердечно-сосудистой системы. Не обязательно же бегать, правильно? Даже просто ходьба, она, ну, в общем, может быть, не так и эффективно тренирует мышцы, как бег, допустим, но, тем не менее, она этому способствует.
Ну, вот такие
и
у нас есть комментарии, что прогулки... в идеале плавать нужно в личном бассейне. Действительно, в идеале. А вот еще наши коллеги предлагают надувать шарики. Для разработки
кстати,
мышц.
Да, да, да. Очень-очень хороший метод. Знаешь,
но
как...
все в меру и все под контролем врачей, пожалуйста. Не надо самим начинать надувать огромное количество шаров еще и на скорость. В любом
так
случае,
же,
даже если
надо...
вы здоровы.
Да, так же, как и не надо заниматься самолечением в данной ситуации. А обращаться к врачам в первую очередь, прям сразу.
Берегите себя, берегите свое здоровье и соблюдайте все предписания по предотвращению заражения коронавирусом, пожалуйста. И еще о мерах, предпринимаемых для вот нераспространения этой самой эпидемии коронавируса. В школу по желанию мэр Москвы Сергей Собянин в связи с вот этой эпидемической ситуацией ввел новые ограничительные меры в столице России. Детские образовательные учреждения пока на карантин не закрывают, но в школу теперь можно ходить по желанию. И действует эта мера до особого распоряжения, до особого указа, правильно?
Да. Но, разумеется, ходить в школу по желанию родителей. Не ходить, вернее, в школу могут по желанию родителей, а не детей.
Но я так понимаю, что это будет все-таки дистанционное обучение? Это же не просто сидеть на больничном.
Ну, это будет такая форма самообучения. То есть учителя будут писать задания в электронный дневник, да, и дети под присмотром родителей будут сами выполнять эти домашние задания, проходить новые темы, разбираться с этим. Не знаю, что сложнее будет в данной ситуации, потому что, во-первых, оставлять одного ребенка дома, это надо будет как-то решать вопрос либо с няней, либо кому-то из родителей придется оставаться.
Ну да, потому что родители обычно оба работающие.
Да. Либо там дедушек, бабушек у кого есть, если такие имеются к этому, если они вообще тоже не работающие, это тоже как бы вопрос, потому что достаточно молодых родителей, достаточно молодые их родители, поэтому да. Не факт, что они тоже на пенсии находятся. То есть тут вот вопрос, во-первых, с кем детей оставлять? Во-вторых, ну ты представляешь, там, ладно, первый, третий класс объяснить тему родители еще смогут. А вот я в прошлом...
9, 10, 11?
Да. Я в прошлом году занималась с ребенком математикой, восьмиклассником, и уже было сложнее, понимаешь? Было очень сложно объяснять, и... самой вспоминать эти темы, это уже совсем другие
логарифмы.
Знания. Конечно, конечно. И вот самим разобраться с этим, еще детям это все объяснить, ну, не знаю, тут 10 раз подумаешь.
Но мы должны, да, 10 раз еще подумать.
Ребенка.
Нужно еще раз подумать, потому что здесь на кону жизнь и здоровье. Это тоже очень важно.
Вот.
Нужно взвесить все, прежде чем принимать такое решение. Ну и, конечно,
безусловно,
оценивать риски возможные, вероятные.
Ну, кстати, посещение школы по желанию — это не единственное нововведение в столице. Еще одно обязательство поручено руководителям столичных предприятий и организаций. Они не должны допускать на рабочее место и на территорию своей организации сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.
То есть это те, кто либо прибыл из неблагополучных эпидемиологов, аналогических стран по коронавирусу.
Либо еще веселее, если кто-то из их членов семьи, проживающих в их квартире, в одной квартире, на одной территории с ними, в одном помещении, да, тоже, откуда-то прибыли. То есть вот так обязательный двухнедельный карантин, срок остается для самоизоляции. Он обязателен не только для самого прибывшего человека, но и для всех членов его семьи, проживающих вместе с ним.
Вот, кстати, это было был вопрос, который многие задавали. И непонятно было, ну, как бы люди же контактируют, они живут там в одной
все
квартире.
Вместе.
Вот теперь это все разъяснено вот таким образом. Ну, все должны.
Да.
Кто живет,
да,
на одной дома, жилплощади.
Дома остаются все. Либо, если не хотите сидеть дома, получать вот такие вот вынужденные прогулы на работе, хотя это оформляется как больничный лист, ну, перед возвращением придумайте, к кому поселиться на эти 2 недели. Можно кому-нибудь, к друзьям, например, или там, я не знаю, если отдельно от родителей живут, допустим, супружеская пара, то один может уехать к родителям пока пожить.
Ну, но это нужно, чтобы они не контактировали, например,
ну, да, естественно,
после прибытия.
Да, то есть до прибытия.
Сложно организовать. Ну да.
До прибытия
кто-то может
найти, куда переехать, да, если не хочется проставить. Ну, мэр также напомнил, что, в общем-то, защищать здоровье работников, обеспечивать им безопасные условия труда — это обязанность любого работодателя, поэтому работодатели должны вот это распоряжение очень строго выполнять. Но вопрос, насколько работодатели окажутся сознательными.
Мне кажется,
окажутся. Вот в этом, кстати, сомневается декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.
Это первый этап борьбы с коронавирусом, потому что, к сожалению, эта зараза распространяется по всему миру. Да, я думаю, что хотя бы на первый этап, в общем-то, меры они вполне адекватные. Но, с другой стороны, конечно, российское общество долгое время привыкло жить в таких достаточно свободных условиях, да, без особых ограничений. По крайней мере, это касается бытовой сферы, экономической, социальной. И поэтому, конечно, сейчас привыкать к новым реалиям будет непросто. Поэтому здесь в любом случае будут какие-то несознательные граждане, работодатели, руководители, которые будут игнорировать такого рода распоряжения. Мне кажется, что здесь требуется, конечно, тоже очень жесткий контроль.
Ну, думаю, что этот контроль будет. Если сейчас, например, за нарушение режима изоляции или карантина, именно карантина, не самоизоляция, а карантина, ответственность в России введена, там, по-моему,
же,
до 5 лет.
Но она же не просто так
свободы.
Введена. Ты же понимаешь, что это ввели после того, как...
начали сбегать.
Дамочки, которые хотели хайпануть на этом, просто сбегали.
Ну, слушай, там были люди, которые им ничего не говорили, некоторые, никаких диагнозов им не озвучивали, когда будут анализы, им не говорили, и люди совершенно не болевшие. То есть тут, знаешь, тоже много вопросов. Но, тем не менее, если уж карантин объявлен, теперь все задокументировано железобетонно. Вот так.
Если, понимаешь, у меня есть опасение, что некоторые, не желая что-то потерять материально, хотя я так понимаю, что больничный этот будет оплачиваться так же, как работа. То есть 100%. Нет?
Больничный оплачивается не так, как работа, да?
Я знаю, что больничный оплачивается не так, как работа. Но в данном случае, в случае...
Нет, если человек переходит
когда...
на удаленную работу,
да,
это другое.
Если он только вернулся, и ему надо самоизолироваться.
Если ему дадут
вот
возможность
это...
удаленно работать, если он может так, если это позволяет его род занятости,
вот, понимаешь,
то
я,
тогда
я...
он просто работает.
У меня
на
есть
удаленке.
Подозрение, что некоторые несознательные граждане будут просто скрывать тот факт, что они вернулись откуда-то из-за границы, и игнорировать вот это обязательное требование по самоизоляции.
Ну, я думаю,
недели.
Что в аэропортах теперь очень тщательно контролируют и тех, и передают,
слушай,
я думаю, данные в Роспотребнадзор, тех, кто прибывает из
неблагополучных
стран.
А вот работодателям. Вот сегодня на выходные, может быть, там в Милан очень дешевый билет. Может быть, кто-то из наших коллег взял так это на выходные?
Нет, у нас сознательные коллеги, никто так не делает среди наших коллег. И да, кстати, вот подсказывают, инстаграмчик спалит все поездки, все заграничные поездки. Берегите себя, не надо игнорировать требования безопасности.
Себя и своих окружающих.
Да.
Вот это важно.
Да, и
если
окружающих
уж,
тоже.
Если уж о себе не заботитесь, так подумайте об окружающих, о своих родных и близких.
И снова будьте здоровы.
Из-за коронавируса в Нью-Йорке отменили круглый стол на тему «Как работать на фоне коронавируса». История закольцевалась. Двадцатишестилетний канадец решил кардинально изменить свою жизнь и забил все тело в голубой цвет, включая лицо. Теперь он похож на смурфика и поднимает настроение своим внешним видом даже незнакомым людям на улице.
Я привыкну может, вполне. В час, когда я несчастлив буду, кто-то улыбнется мне.
Жители испанского города Молина де Сегура заметили на улице разгуливающего льва. К счастью, это оказалась большая пушистая собака, подстриженная под царя зверей, с гривой и кисточкой на хвосте.
Он сказал весьма учтиво,
чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем эфир самой цитируемой радиостанции России. И вот какие новости у нас сейчас на повестке. Сенаторы Совета Федерации России стали невыездными. Им запретили покидать страну из-за, догадайтесь сами, коронавируса. Иностранных коллег, впрочем, тоже в гости не ждут. Ну а что делать?
Да, и, в общем-то, и гражданам теперь в Совете Федерации тоже не особенно рады. Валентина Матвиенко распорядилась выдавать пропуск на вход в здание только в самых крайних случаях. Кстати, может казаться смешным, но на самом деле в Совете Федерации, для тех, кто не знал, проводятся регулярные экскурсии. То есть можно записаться и приехать на экскурсию. Вот сейчас все эти экскурсии отменены, к сожалению, для тех, кто там еще не побывал. В общем-то, плюс Совет Федерации сейчас, часть сенаторов, которые только вернулись из-за границы, тоже находятся на самоизоляции. И Валентина Матвиенко распорядилась проработать механизм, как они могут работать из дома удаленно, чтобы не просто так дома сидели, нечего штаны просиживать.
Ну и чтобы работа совфеда не вставала.
Конечно. По крайней мере, в данный момент работа совфеда не остановилась. И, собственно, сегодня на заседании было озвучено, что все региональные ЗАГС-собрания проголосовали за принятие поправок в Конституцию. Сейчас дело остается за малым, за подписью президента и, собственно, за голосованием граждан.
Ну что ж, за малым? Это вообще-то самый главный этап, это голосование. Граждан.
Согласна. Я имею в виду, самое малое осталось до подхода...
Ты имеешь в виду этапов?
Да.
Который должен пройти вот этот путь.
Да. И самое меньшее количество этапов осталось до того, как документ поступит гражданам, и они за него проголосуют. Вот
так
о чем
да.
речь.
Так да.
Да. И, ну, собственно, о значимости голосования в регионах Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, сказала во время заседания.
В принципе, исходя из настроений подавляющего большинства россиян, господствующей в обществе сейчас атмосферы, результат ожидаемый. Тем не менее, это ни в коей мере не умаляет его огромной правовой и политической значимости. Ведь парламенты регионов – органы не только законодательной, но и представительной власти. Это, по сути, голос народа, который избирает наших депутатов. Это выразители интересов всех основных социальных слоев и групп, ведущих политических сил нашей страны.
Но пока не исключено, что на следующее заседание Совета Федерации будет вызвана госпожа Голикова с отчетом о том, как борется с коронавирусом. И плюс Матвиенко распорядилась спросить с Роспотребнадзора за дефицит масок. А маски дефицит не только в Москве, но, в общем, по всей стране. Я списывалась с друзьями.
Это тем более, что уже сколько, 2 недели назад, по-моему, был введен запрет на экспорт некоторых медицинских товаров, включая маски.
Вот,
из
да, не справляется наша легонькая промышленность, это так цитата из фильма.
Будем надеяться, что теперь все мобилизуются, потому что это важно.
В эфире «Радио Спутник».
Ну и совсем к другим новостям. Билл Гейтс потихоньку отходит от дел. Он принял решение покинуть совет директоров компании Microsoft. Из всех его обязанностей в его детище остается только пост советника генерального директора по технологиям. А посвятить он себя намерен благотворительности, правильно?
Да,
делам,
да,
благотворительности.
Делам благотворительности и борьбе с изменениями климата. Потому что, ну, с возрастом, конечно, никак не свяжешь его решение, потому что ему всего-навсего 64 года.
Да, совсем не пожилой.
Абсолютно молодой и очень энергичный мужчина. Так что теперь он, может быть, ему просто надоело заниматься компьютерными технологиями, бизнесом, а стало гораздо интереснее заниматься благотворительностью, заниматься, посещать мероприятия, связанные с борьбой с изменением климата, с глобальным потеплением. Напомню, что в 2014 году Билл Гейтс покинул свой пост главы совета директоров Microsoft. Его преемником тогда стал независимый директор Джон Томпсон. Ну, а теперь вот он совсем вышел из совета директоров.
И все логично и последовательно он делает. Он понял, что он хочет двигаться дальше. И к тому же и компании нужно двигаться дальше и развиваться его, собственно, детищу. Поэтому он сначала подготовил почву для того, чтобы уйти с поста главы совета директоров Microsoft. А теперь, через 6 лет, он решил вообще выйти из совета директоров компании. Видимо, все он уже наладил под его контролем, что все это работало, что все было хорошо.
Другой вопрос, и как это все спокойно скажется дальше на имидже компании и на востребованности, потому что во многом, конечно,
Билл Гейтс,
это держалось
Стив
на
Джобс.
Нем. Одно дело, когда Джобс умер, а другое дело, когда просто Гейтс решил заняться чем-то другим, более интересным. Но хочется надеяться, что с его уходом корпорация повернется лицом к пользователям. Такие надежды высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Хочется верить, наоборот, что компания все-таки встанет на сторону пользователей с его уходом, а не в том направлении, в котором они считают нужным, и забывая об интересах тех людей, для которых они старались все предыдущие годы, и теми продуктами, которыми компания Microsoft так хорошо известна и любима пользователям. Но определенно инвесторам такой подход, скорее всего, не понравится, потому что для них компания Microsoft — это прежде всего Билл Гейтс и, соответственно, его умение управлять корпорацией.
Ну, вообще, Владимир Зыков считает, что время было не просто так выбрано, поскольку сейчас кризис из-за того самого коронавируса. Все компании, акции всех компаний дешевеют, прибыли всех компаний потихонечку падают, поэтому сильно уход Гейтса на благосостояние корпорации не скажется.
Ну, вот
он,
я тоже согласна,
выбрал прям вот идеальный момент, учитывая, что он еще в 2014 году покинул пост главы совета
Кстати,
директоров.
Кстати, в 2014, кажется, когда тоже цены на нефть обрушились.
Ну, да.
Как-то вот у него совпадает.
Ну, видимо, не совпадают. Ну, то есть, видимо, он вот эти 6 лет выжидал момент, когда его уход
будет
наименее ощутим. Да,
ощутим. Знаете, я почему-то уверена, что у Microsoft все равно все будет хорошо. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркат объявил о завершении спортивной карьеры. Вот так вот. Последнее соревнование спортсмена пройдет в субботу в финском городе Контиолахти. Вот так вот. Он будет участвовать в гонке преследования. Ну, побольше воздуха в грудь главное набрать и
не торопиться.
Да.
Но, судя по всему, совсем из спорта Фуркат не собирается уходить. В том же самом посту в социальной сети, в котором он написал о завершении своей карьеры, он сообщил, что его страсть к спорту не изменилась.
Ему всего 31 год, на секундочку. Он молодой.
Но,
не обязательно по меркам спорта. Он, в принципе, очень молодой.
Знаешь, если взять...
У него еще многое впереди, я к этому. В том числе и на, может быть... там, в качестве тренера.
Вот у меня тоже ощущение, что он, скорее всего, займется тренерской работой. Хотя, не обязательно он может, мне кажется, уйти из профессионального спорта, а остаться выступать, допустим, на каких-то коммерческих соревнованиях, а не показывать себя и дальше. Ну вот он отметил, что этой вселенной имеется в виду, конечно, спортивной. Он хочет продолжить посвящать свое время, продолжит в этой самой вселенной выражать себя и продолжит делиться своим опытом и оказывать вклад в развитие спорта.
Да, так вот что... так вот открываешь список его достижений. 5-кратный олимпийский чемпион, 2-кратный серебряный призер Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, 7-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете в сезонах таких-то, таких-то. Ну и фраза «многократный чемпион Франции» уже даже как немножко...
Как-то теряется на этом фоне, да. Но он, кстати, еще и известен своим взрывным характером. Я напомню, в период допингового скандала, да, он отказывался стоять на одном пьедестале при награждении с российским спортсменом.
А вот как человека это характеризует его иначе, нежели его достижения как спортсмена, характеризует его как профессионала.
Ну, вот такой вот принципиальный и непримиримый.
Ну, в любом случае, я думаю, что он из-за общественного внимания.
Я думаю, что мы еще о нем услышим и неоднократно.
Это точно. Даш, спасибо большое. Дарья Чередник, Мария Меркулова работали в студии «Радио Спутник».